Друзья, всем привет! Это подкаст «Lunch Run» и его ведущий Паша Королёв. Мы продолжаем публикацию докладов с прошедшей конференции «Lunch Run». В этот раз к нам добавляется спикер из Саратова, мастер спорта по легкой атлетике, победитель марафона «Белые ночи» и московского полумарафона, основатель и главный тренер бегового клуба 42run.ru Олег Григорьев. Олег имеет большой опыт подготовки любителей к стартам и каждому находит свой подход. Важно помнить, что любитель от слова «любить», поэтому человек должен в большинстве случаев наслаждаться бегом, любить его. Любитель должен кайфовать. Именно так считает Олег. Поэтому тема его доклада – «Бег – это не только бег». Давайте послушаем.
Добрый день, спасибо, что позвали. По-разному я думал, как начать свое выступление. Ну, буду импровизировать. Значит, так, спасибо, что позвали, потому что очень приятно и очень волнительно выступать перед сообществом трейл-раннеров, перед сообществом сверхмарафона, но нас всех, сообщество скайраннеров, но нас всех объединяет бег. Бег очень многогранен. Мне очень откликнулся доклад Артемия, и мой доклад будет дополнением отчасти к его выступлению. И, в принципе, вообще мой взгляд на бег. Мой главный посыл вообще сейчас моей деятельности в Инстаграме и вот именно на этой конференции – подход так называемого умного бега, чтобы люди думали, когда бегали. Понимаете, есть какие-то схемы, какие-то планы, но это не значит, что она подойдет одному человеку или не подойдет другому. Здесь написаны мои регалии, такие основные, наверное, вехи – меня как личности. И они, конечно, сформировали мой подход, мое видение к бегу. Давайте вот с многодетного папы, что ли, начнем. Да, вот у меня трое детей, но я еще и вот мастер спорта по легкой атлетике. А так как я бег люблю, и семья у меня есть, а семью кормить надо, поэтому я вот придумал давным-давно клуб 42run.ru. Кстати говоря, я вот только сейчас узнал, что у нас есть практически побратим 42 километра плюс клуб. Ну, наверное, у нас совпадают идеи отчасти, поэтому как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот. Да, в свое время выигрывал марафон «Белые ночи», выигрывал московский полумарафон, так что, в принципе, есть что рассказать. И тема моего доклада – бег – это не только бег. В первой части доклада я расскажу, как дополнять беговые тренировки, чем их можно дополнять, для чего их делают. Вот как раз то, о чем вкратце рассказывал Артемий. Вторую часть доклада я пока анонсировать не буду, она есть. Ее так не сильно сейчас принято вообще считать за частью тренировочного процесса. Но в моем понимании все в организме человека, все в жизни человека связано, и из песни слов нельзя выкидывать, и все важно. Мелочей не бывает, особенно в спорте, и неважно какого уровня. Когда мы говорим о беге, то многие говорят, есть такая расхожая фраза, чтобы быстро бегать, надо бегать. Ну, действительно так, она отчасти правдивая, вот. Но это лишь отчасти, потому что у всего есть свой потенциал, и иногда, чтобы этот потенциал вырастить, нужно сделать некоторые другие упражнения. Сегодня я расскажу как раз о небеговых упражнениях, которые имеют место быть. Так, это вот мой подход, виды небеговых тренировок. Тут речь о тренировке, о прыжковой тренировке и о велосипеде. Вкратце я расскажу, для чего делается статодинамика, аэробно-круговая и нагликолитический тип волокон, и об остальных. Поехали, потому что времени у нас не очень много. Для начала такой немного теории. У нас есть разные типы мышечных волокон, которые работают в разных режимах тренировки. Вот. Окислительные, промежуточные и гликолитические. Очень, очень по-простому объясню. Окислительные мышечные волокна – это достаточно выносливые мышечные волокна, где очень много митохондрий. Соответственно, в промежуточных их меньше, в гликолитических нету. Если очень просто, то окислительные мышечные волокна в большинстве своем работают до аэробного порога, промежуточные на пороге анаэробного обмена и гликолитические при очень быстром беге. Поэтому, собственно, у вас очень быстро закисление наступает, потому что они невыносливые. Итак, статодинамика – это первый вид силовой тренировки. Делается она сериями, и подход занимает от 20 до 40 секунд. Это, опять же, оптимально. В серии мы делаем от 2 до 5 подходов. Если мы делаем это в поддерживающем режиме, то это 1-2 подхода. В развивающем 3-6 подходов. Чем как бы обусловлена статодинамика? Статодинамика влияет на рост окислительной мышечной массы. И так как там очень много митохондрий, то нужно немножко извернуться, чтобы их нагрузить. Поэтому движение идет в неполной амплитуде, и мы таким образом пережимаем мышцу, там не хватает кислорода, и там происходит закисление. И, соответственно, это мышечные волокна очень быстро восстанавливаются, поэтому отдых тоже очень короткий. Это я потом скажу. Аэробная круговая. Грубо говоря, мы на ней работаем на промежуточные мышечные волокна. Делаем по кругу без перерыва упражнения. В данном случае я запрыгиваю 5 раз на тумбу, делаю разножку 10 раз, делаю со спины 10 раз. И делаю так, пока не почувствую закисление. Когда я нахожусь в форме, я до 12 минут так делаю. Если это поддерживающего характера тренировка, то я делаю 1-2 серии. Если развивающие, 3-5 серий. И на гликолитический тип волокон, то, которое мы привыкли делать, и, в принципе, так особо мы и не понимаем, какие есть еще, это когда идет движение в полной амплитуде, с большим весом и на малое количество повторений. Мы таким образом наращиваем мышечную массу. Наверное, все понятно, здесь такие классические упражнения с большими весами. Делается в подходе 3-6 раз до отказа, и после этого отдыхаем тоже долго достаточно. Лучше покрутить велосипед в промежутках. Дальше я рассказываю о прыжках. Я тоже подразделяю прыжки. Есть легкие локальные прыжки, допустим, просто прыжки на месте. В этом случае мы локально загружаем икроножные мышцы. При локальных прыжках на стопах пульс невысоко поднимается, там до 120 ударов, но локально у нас грузятся именно икроножки. И в этом случае мы рекрутируем, то есть задействуем икроножные мышцы, и именно там локально мы выращиваем митохондрии. Короткие прыжки – это идет на гликолитический тип волокон, когда мы рекрутируем большое количество гликолитической массы, и после этого мы длительное время отдыхаем. Таким образом, из гликолитического типа волокон мы переводим на волокна в окислительные. Цель вообще тренировки – это сделать все волокна окислительными, то есть выносливыми. Велосипед. Вот это довольно-таки интересно, особенно в разрезе трейл-раннеров, потому что, я думаю, вы все видели, что сейчас многие трейл-раннеры используют велосипед. Для чего они это делают? И это очень актуально, особенно если нету гор. Во-первых, я тут пишу, отсутствие ударной нагрузки. Это очень важно, потому что многих бегунов, не только профессионалов, но и любителей, ограничивают именно мышцы, о чем я, собственно, вначале и говорю. Сердце их абсолютно не ограничивает, они там не могут поднять пульс. И так как нам важнее сохранить мышечное волокно, то мы пересаживаемся на велосипед. Поэтому часть тренировочного объема мы делаем на велосипеде. Почему это важно в разрезе трейл-раннеров? Потому что если не хватает гор, вот это такой вопрос очень актуальный, не хватает гор, но при беге в гору или при беге с горы работает четырехглавая мышца бедра. Таким образом, мы ее включаем именно на велосипеде. При беге по ровной поверхности она так не работает. Именно поэтому мы используем велосипед в разных режимах. Вот, собственно, вот так вот. Так, зачем вообще все это нужно? Да, бег не может всесторонне развить спортсмена, потому что при медленном беге не рекрутируется то количество мышечных волокон, которое может рекрутироваться с помощью других упражнений. Мы ограничены, кто-то сердцем ограничен, кто-то мышцами. Мы не сможем дальше прогрессировать, если у нас не будет достаточно сильных мышечно-связочного аппарата. И это не только связано с травмами в том числе, но и по физиологии. И, как говорится, бег имеет большой недостаток, это ударная нагрузка. Поэтому имеет смысл заменять активность. Вот почему-то очень сейчас хочется сказать, восстановление после длинных пробегов, марафона, наверное, и так далее, ну, длиннее, там происходят такие микротравмы, их назовем, когда так, там в клочья разрывается, если там смотрят под микроскопом, в клочья разрывается это волокно, и тут даже уместно даже не на велосипед, наверное, садиться, а в плавание идти, чтобы вообще не было никакого воздействия на мышечное волокно. Поэтому, собственно, очень важно это. Да, вот не сказал. При беге, особенно для людей, которые уже давно в беге, не происходит гормонального отклика. Ну, там он очень маленький. Вот. Для того, чтобы создать условия для роста мышечного волокна, нужно три условия. Это гормоны, белок и аминокислоты. Поэтому вот без этих упражнений никак не обойтись, особенно в современном мире. Ну, надо, наверное, упомянуть, где сейчас у нас с допинг-контролем все строже и строже. Это отголоски прошлого, когда мы использовали только объемы. Да, и вот мы переходим, как говорится, ко второй части нашей лекции. Я задавал тут несколько вопросов, все они вот с этим вот связаны. С отдыхом. Отдых вообще, в принципе, у нас как-то не очень принято говорить как о части тренировочного процесса. Вообще, разговаривая с людьми, которые вот из прошлого, которые тренировались у советских тренеров, да как бы и у меня то же самое, никогда раньше, ну, у нас даже мысли не было, чтобы можно пропустить тренировку, не доделать. Это было, ну, позорно просто. Вот, поэтому мы вот скрипя зубами делали. Ну вот я сильный, я выжил. Ну, не, ну это правда, не все сильные были. Вот, поэтому я как бы немножко пересмотрел свое отношение. Вот, вообще, в принципе, отдых и любовь к себе неразрывно связаны друг с другом, потому что, ну вот, Наташа, уж извини. Да-да-да, вот бежать. Да я сам такой же. У меня, на самом деле, я начну рассказывать с истории. У меня не меньше историй, только без отмороженных пальцев. Я там другое себе отмораживал, но неважно. Вот. Да, я, кстати. Вообще, давайте определимся, для чего он нужен. Для чего он нужен? Вообще, по физиологии. Вот мы говорим там о митохондриях, о миофибрилах. Для того, чтобы что-то выросло, необходимо 10-14 дней. Если же адаптации накладываются друг на друга, то мы разрушаем это. И то, что могло вырасти, оно не вырастает. Собственно, вот только хотя бы из-за этого. Второе, ну, это, наверное, психологический момент, когда, допустим, бег 8-10 километров трусцой, там 12-15, неважно, вас уже не развивает, но вы не хотите бежать, то, собственно, тут лучше пропустить. Да, мы перейдем к следующему слайду. Когда можно, собственно, пропустить вообще тренировку? Если тренировка потенциально несет больше вреда, чем пользы. Как раз вот эта вот история, когда нужно там пробежать 10-12 километров спокойного бега, но на улице минус 30. Лучше ее просто пропустить. Ну, она ничего не даст. Как раз я вспоминаю сейчас вот книгу Масеева, марафонца нашего великого, который пишет, что да, что он там в Челябинской области бегал там в минус 40, там одевался, не пойми как, и тоже там бежал 15 там, километров спокойно. Его спрашивают, а если бы отмотать время назад, вы бы сделали точно так же? Он говорит, ну отчасти да, отчасти сделал бы, да, но это закалило, это мой характер закалило, во-первых, с физической точки зрения это не имело никакого смысла. Вот. И так как мы все-таки здесь не говорим об олимпийских медалях, то наверное, все-таки лучше пропустить. Вот, второй пункт достаточно интересный. Тут у меня лактометр, тут у меня глюкометр. Это такой подход, да, я надеюсь, его можно использовать, следить за лактатом, за глюкозой во время нагрузки. И вы, наверное, слышали клиников, которые у них есть такой момент, что если вдруг по какой-то причине у человека шкалит лактат, то его просто выгоняют с тренировки. Чувак, все, хватит. Тебе на сегодня хватит. Это происходит по простой причине, что восстановление после тренировки в более высоком режиме происходит там, на день, на два больше. Вот и все. Поэтому если был первоначальный план там, восстанавливаться 2-3 дня, то тут надо добавлять дни. Поэтому тут можно без зазрения совести тоже пропустить. Сейчас историю расскажу. Ну, что-то я там рассказывал. Забыл уже какую. Давайте про Масеева засчитаем мне. Все люди разные. Так, отметить. Всех своих учеников после любых своих успехов, вот Андрей сидит, знает, я заставляю, ну как заставляю, рекомендую настоятельно пойти отметить в бар, ну или куда-нибудь. Это происходит, это не пропаганда, да, алкоголизма. Это нужно отметить, понимаете, у каждого свои достижения, да. И этот пункт надо отметить. Есть фраза, если вы сейчас не отметите, то больше ничего не выиграете. Вы должны себя чисто психологически ощутить, что я молодец, я сейчас нахожусь вот именно на этом уровне, и присвоить себе это. Если этого не произойдет, то ничего не будет. И не стоит обесценивать свои достижения. Все кипчоги. В глобальном смысле наши результаты – это вообще ничто, ни у кого. У всех есть проблема обесценивания. Не нужно самому себя обесценивать. Это прекрасно делает общество вокруг нас. Это правда. Выводы, да, выводы в конце лекции. Как говорится, на тренера надейся, а сам не плашай. О чем речь? Понимаете, у каждого тренера… любого, есть какая-то определенная модель, какая-то схема в голове. Он может от нее отходить, он может что-то думать, но все равно, понимаете, другого такого человека нету. И нужно все равно чувствовать себя, нужно разговаривать с собой. Бег, как я вижу, это цель самопознания. И нужно чувствовать себя. То есть, если что-то вам не подходит, ну, значит, надо что-то менять. Искать более глубокого специалиста в данной области. Понимаете, ресурсы человека, он очень ограничен, и он один. И одно должно дополнять другое. Если в семье все плохо, если денег нету, то о каком беге может идти речь? Да, какой-то период можно на идеи вывести, но это недолго. То есть мы все тоже на идеи бегали в юниорах, когда там просто тренер сказал «надо», мы побежали. Вот. Ну, когда уже там больше 30 лет, а это по-другому, это так не работает. Теория маленьких шагов. Как раз то, о чем я говорил. Каждую победу на каждом этапе нужно отмечать. Нужно присваивать себе и говорить, что я молодец. Подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте лайки, репосты.